разговор напрямую.
Я русскоязычный актер, который сегодня не говорит на русском языке. Потому что в данном случае я отношусь к театру, где актеры говорят на чешском языке, а я его только учу. Я, к сожалению, раньше не говорил на чешском языке. И сейчас, как многие приезжие или беженцы из Украины, у кого есть мотивация, они учат язык, так и я пытаюсь его учить, вернее, я учу. И пока что моя актерская деятельность сводится к тому, что я могу играть роли без чешского языка, без слов, немые роли, где не нужно пока говорить на чешском языке.
Творческий путь гостя русской службы Radio Prague International, десятки ролей в кино и на театральных подмостках, а также добрые слова поклонников в блоге под фотографией народного артиста на сайте Национального академического театра имени Лесі Українки. Но все это осталось в довоенной жизни, когда в судьбе еще не было той жирной черты, которую в украинском небе провели российские ракеты, обрушившиеся на города Украины. Сегодня же есть роли без слов в Пражском театре на Виноградах, интенсивные уроки чешского языка и занятия с молодой украинской артистической порослью, которая, как и ее учитель, была вынуждена примерить на себя роль беженцев. И еще в жизни украинского актера Станислава Москвина есть дружба с чешским артистом Томашем Тепфером, завязавшаяся во время съемок под Киевом, еще до войны. Вы оказались в Чехии недобровольно. Это связано с ситуацией, которая развивается на вашей родине, в Украине. Вы работали в Киеве, вы работали на русском языке, и сейчас вы потеряли не только возможность находиться в своей стране из-за войны, но вы потеряли свою профессию у себя в Украине, потому что русский язык окажется в опале еще больше из-за этой войны, развязанной Владимиром Путиным. Расскажите, как вы встретили первый день войны?
Я совершенно не ждал, что война начнется. Может быть, это сегодня звучит уже даже банально, эти слова. И многие говорили. Я на 100, на 200, на 300% был уверен, что война не начнется. Уж слишком диким казалось такое предположение и слишком нереальным. Какая-то была бы, наверное, фантастика для меня, если бы я вдруг поверил, что начнется война. Так случилось, что у моей жены, к сожалению, умер отец. Как раз незадолго перед началом войны, где-то после похорон, 23 февраля вечером, я уехал с дочкой и женой, мы уехали в Киев, она осталась помогать маме в селе под Винницей. Мы вернулись поздно ночью, мы разложили вещи, даже не все, а утром мы узнали, что началась война. Это было, я даже не знаю, как у Достоевского когда-то, у Федора Михайловича, мы репетировали пьесу по его произведению «Игрок». И там герой говорит: вы знаете, я что-то помню, что-то полупомню, а что-то четверть помню. Вот я был в этом состоянии, может, не четверть, а какая-то осьмушка или шестнадцатая. Я, честно говоря, не мог понять и сообразить, что происходит, потому что в голове у меня не умещалось, как такое может быть, но это есть, оно происходит. Мы просто опять собрали те вещи, которые были, взяли, грубо говоря, зубные щетки, спортивные костюмы и поехали за Киев. Там есть дача у брата жены двоюродного, и мы туда поехали, чтобы быть в какой-то безопасности. Плюс у него под дачей есть подвал небольшой, где мы потом все дни, вот кто к нему сбежал из семьи, мы все у него в этой потом подвале, и при тревогах, воздушной тревоге мы там прятались.
Сколько дней вы провели в подвале?
Мы там были около 10 дней. Мы не сидели все дни, но, конечно, тревожно это было. Прислушивались, когда самолеты летели или когда разрывались взрывы, но это было все-таки не близко. Но когда объявлялась тревога, мы сразу спускались и сидели в подвале. Чаще это было вечерами. Мы там были, в зависимости от ситуации, по 3, по 4, по 5 часов, иногда до утра.
Когда вы приняли решение все-таки покинуть страну, спасать жену, себя? Вы по возрасту не подходите под мобилизацию, которая была объявлена. Когда вы поняли, что надо выезжать?
Это произошло, как это ни странно, не по моей воле, а потому что, когда вот прошли эти приблизительно 10 дней, когда мы укрывались, брат, понимая ситуацию, предложил уехать женской нашей части. Понятно, что мужчин не выпускают с 18 до 60 лет, они военнообязаны и должны быть в стране. То решили, что поедет вся женская часть плюс ребенок в Западную Украину, а может быть и дальше. Решили, что они пойдут туда дальше, в Польшу, и как там уже сложится Германию. Мы понимали, что, допустим, я подхожу, потому что действительно мне исполнилось 60 лет, и я мог вывести в безопасное место жену и дочку. Но ее сестра, которая тоже была с нами там, с двумя детьми, она решила не ехать, потому что мужа ее бы не выпустили. Поэтому поехала наша дочь взрослая, жена брата с двумя девочками, ее двоюродная сестра и мальчик. А мы, не зная, что делать, решили рвануть к маме туда, к жене в село, где осталась мама с женой, и просто думали там укрываться и быть возле мамы. Это под Винницей, это все-таки направление тогда не обстреливалось, не бомбилось так сильно, как другие. И мы решили там быть. И вдруг, по-моему, это было 4 марта или 3-го. Мне раздается телефонный звонок, а связь там очень плохая, потому что это село. Я вижу по номеру, что это не Киев. Я вижу впереди цифры 4-2. Я понял, что это какой-то, наверное, межгород. И да, я даже положил, я не взял первый раз телефон. Проходит еще какое-то время, час-два, может, полдня. Мне опять звонок. Я опять не понимаю. Я взял трубку, говорю: алло, и слышу голос: Станислав. Это я. Ты помнишь меня? То есть я понимаю, что человек говорит на русском, но по-своему, и он: это я, Томаш. Вначале я не сообразил, а потом понял, кто мне звонит, и понял, что это за человек.
Очень известный в Чехии человек, который возглавляет один из лучших театров в Праге, человек, который спас один театр от исчезновения в свое время. Театр на Фидловачце в Праге, а сегодня это директор и главный человек в театре на Виноградах, Томаш Тепфер.
Я слышу. Я говорю: Томаш, а что? Что ты говоришь? Я слышу в трубке: я хочу тебе помогать, приезжай ко мне в Прагу. Я говорю: подожди, Томаш, я не понимаю, как, куда, как приезжать? Он: приезжай, я тебя встречать, найдем жить, найдем как помощь, работа, ты, мы сможем, короче, приезжай. Я растерялся и говорю: я перезвоню. Вот это был тот разговор, который начал переломный момент в жизни, который случился после войны. Вот это второе событие, которое было для меня достаточно мощным, сильным и неожиданным, опять-таки фантастическим.
Когда вы с ним познакомились?
У меня в одном спектакле была такая фраза: «Как выбираете себе друзей?» И мой герой отвечал: «Друзей не выбирают. Как говорит один мой знакомый портной, так идет крой. Но поначалу всегда стоит его величество случай». Вот этот случай случился со мной. Удивительный, фантастический, странный, неповторимый, но он случился. Дело в том, что чешская студия начали снимать совместно с Украиной замечательный, прекрасный, я тьфу-тьфу-тьфу, поплюю в сторону фильм, чтобы не сглазить, потому что сейчас возобновились съемки, дай Боже, чтобы все было, про Пражскую весну, 1968 год. И незадолго до зимы мне звонок, предлагают попробоваться на одну из ролей в фильм, который снимает вот Украина совместно с Чехией. Нужны были актеры старшего возраста. Там были члены Политбюро, Брежнев, там вот эти вот все политические деятели. Они не были юными. И была одна роль, она мне очень понравилась. Его фамилия Савчук. Это человек, который попал в руки НКВД, КГБ, и они его приговорили к большущему сроку наказания. Я вижу сцену с Кригелем, НКВД, КГБ. Они вызвали моего персонажа и говорят, что если ты убьешь одного заключенного, то мы тебя выпустим на свободу, ты будешь жить. Мой герой входит в камеру к тому, кого он должен убить, и представьте себе, он видит того доктора Кригеля, с которым они вместе 30 лет назад сидели в одном окопе, который его оперировал, спас ему жизнь, и с которым они играли в шахматы. Я знал, Томаша Тепфера ровно полтора дня. Полдня была репетиция. На следующий день мы целый день, правда, снимали. У меня было такое ощущение, что я работал с человеком, которого очень давно знаю. Мне было так интересно и так легко. Это потом я уже узнал, что это потрясающий чешский, да, актер, большой, талантливый, что это человек, который занимает очень большой пост в театре, и человек, который был сенатором в Чехии. Он даже не знал моего номера, потому что у меня не было визитки. Мне сказали, что он позвонил в группу в киевскую, и ему дали телефон, и после этого он набрал меня.
Добраться до Праги по территории, обстреливаемой ракетами Украины, было совсем непросто, говорит Станислав Москвин.
Я понимаю, ситуация действительно была, вы знаете, у меня отец воевал. Я, может быть, впервые не по фильму, не по чьим-то рассказам, а я вживую увидел, потому что я не видел взрывов, но я видел тот вокзал, где мы не могли сесть в поезд. Я видел тех людей и женщин, которые плакали, которые не могли выехать, потому что не было мест. Дело в том, что поезд из Киева забивался людьми, в основном женщинами и детьми, и он шел, а мы бы садились в Виннице и уже просто не открывали двери. Мы бежали по ночному, а поезд один. Он был где-то в 11 ночи или в 12. И мы бежали с женой вдоль вагонов, а двери не открывали. А когда открыли одну дверь, и женщина говорит, что, куда, у меня все забито. Мы говорим, ну, пожалуйста. Я подсадил жену и залез сам, она меня ногой вытолкнула. Мужчинам нельзя, но я же не мог сказать, что там что и как. Я тоже понимаю, я даже, может быть, не осуждаю, но жена выскочила за мной, потому что она одна не могла ехать. Мы пробежали еще несколько вагонов, и вдруг в одном из вагонов оказался проводник-мужчина. Я помню, он был худой, высокий, он нас пустил. И мы встали в тамбур. Он был забит весь людьми. В вагоне ехало купейном. Внизу 3 человека, напротив 3 человека, вверху 2 и 2. То есть много людей. Мы стояли часть дороги и потом присели. Мы приехали в Ужгород. Мы попали в Вишня-Немецкое. Это проходной пункт, где мы прошли границу. И Томаш Тепфер, который уже человек старшего возраста, он приехал за нами на машине из Праги через всю Словакию. Он приехал с женой, которая поехала, чтобы ему тоже помогать в дороге. Они приехали. И перед Вишня-Немецкими они заблудились. И он мне звонит и говорит, Станислав, по-моему, я где-то в Украине. И это тоже была эпопея, потому что мы были в этом пункте, мы долго ждали, 15 часов ждали, ну это понятно всем. И потом мы ждали очень долго часов, пока он проедет. Он не смог приехать, к нам приехали друзья друзей, забрали нас. Мы поехали в какой-то город в Словакии, и там уже по дороге мы встретились с Томашем и с Мартой, с его женой. Они нас подобрали к друзьям, и утром мы уже 8 или 9 часов ехали в Прагу. Он отдал нам свое жилье. Вот пока сколько нужно, вот пока поживите, пока будет возможность найти что-то другое. Это какой-то человек из другого мира. Я не знаю, как бы я поступил. Вот я вам честно говорю, не знаю. Потому что человек, он решил протянуть руку помощи другому человеку, который в беде, но я же понимаю, какие за этим стоят сложности, какие стоят преграды, какие стоят законы.
Мы не знаем, как на нас повлияют обстоятельства. Сейчас вся Европа наблюдает за вашим президентом, который тоже оказался совершенно в неожиданной для него ситуации. И более того, от него никто этого не ожидал. Все ожидали, что все будет закончено через 3 дня, и он сбежит. А он не сбежал. А сегодня его уже называют Черчиллем современности. И это останется за украинским президентом навсегда, как бы ни закончилась эта война. Чем вы заняты сегодня в вашей жизни, как человек, который оказался совершенно в новой ситуации, в другой стране? Вы мне сказали, что вы занимаетесь детьми, вы, естественно, учите язык. Что еще в вашей жизни?
Волей судьбы здесь оказалась часть студентов. Это города Львов, Харьков и Киев, которые оказались, как вот утята, крольчата, оказались многие в силу юного возраста, бежали от войны. Не все могли уехать с семьей, не у всех была возможность, не у всех были средства. И они оказались в этом половодье, распутье войны, людей, обстоятельств, которые случились. И они попытались приблизиться, да, к Альма-Матер, они нашли Даму.
Даму – это театральный факультет.
Факультет и волей судьбы. Вот здесь оказался еще один актер из Харькова, Роман Жиров. Мы оказались 2 актера, которые когда-то занимались преподаванием. И нам предложили 2 месяца встретиться и позаниматься с этими детьми. У нас где-то по 13 человек, может, по 14, не знаю, там, в другой группе. Наша задача – не дать им почувствовать себя одинокими, брошенными. – они все занимаются онлайн, а мы занимаемся с ними два раза в неделю вживую, по 3-4 часа, работаем над материалом, который они приносят, который мы приносим. Что дальше, опять-таки, к сожалению, не знаю, но вот пока что мы с ними работаем со студентами, с молодыми будущими актерами.
Со стороны, смотря на эту ситуацию, вы понимаете смысл этого нападения? Вы понимаете цели этого человека, о котором мы разговариваем постоянно?
Я 1000 раз нет. Я не понимаю, может быть, понимаю, но не могу до конца точно выразить. Я когда-то в Островском говорил фразу «Мир идет так, как надо, а не так, как нам хочется». И просто ее говорил. И только потом я понял смысл. То, что происходит, нет, я не... Меня главное больше всего волнует, что люди верят ей. Вот у меня есть родственники, которые живут в Уфе, в Башкирии. Это мой сводный брат. И мне звонок. Мы сейчас мало общаемся, к сожалению, или не знаю, может быть, я имею в виду родственные отношения. И он говорит, скажи мне, пожалуйста, Станислав, это правда, что это происходит? Я задаю вопрос, Антон, говорю, что? Он говорит, это правда, что вот это вот вас там бомбят, и что у вас война, и что вас мучают? Я говорю, конечно, правда, как иначе? Пауза. И потом они мне говорят, ну если ты так говоришь, то, может быть, мы поверим. То есть люди, а там я читал 3/4, они считают, что это правое дело. Я не могу понять, что в мозгах людей, которые живут в ней, в этой стране. О чем они думают? Почему они так мыслят? Неужели этот шовинизм? Неужели это вот звание быть первым любым путем, имперское, уничтожить, разорвать? Я даже не знаю, расизм. Я понимаю, что это хуже фашизма. Это просто хуже фашизма, потому что то, что творят люди с людьми. Я когда-то увлекался научной фантастикой, как мы все в юности, и считал, что там, да, вот инопланетяне, другие планеты, какие-то превращения людей в оборотней. Нет, вот она фантастика. Вот они, инопланетяне. Вот люди, которые для меня не подвластны пониманию, что они делают. Я не понимаю их целей. Я не понимаю, как можно жить после того, как ты убил другого человека, как ты убил народ, как ты убил нацию, как ты ее расстреливал, вешал, насиловал, унижал, морил голодом, разбрасывал бомбы, чтобы оторвать детям конечности. Как после этого понимать таких людей? Это за пределами Герберта Уэллса и всех. Это просто что-то. Вот есть в театре, есть драма, трагедия. Я беру выше, да? Есть катастрофа. Я даже не знаю, как это назвать. Это, наверное, может быть ад. Вот я страшнее ада, не знаю слова. Наверное, это ад, то, что творит этот человек. Ад. Никогда нет. Не пойму, не соглашусь и никогда не приму. И то, что творит он и творит армия России, нет. Никогда.
Изменения в Украине вы чувствовали в прошлой жизни, до войны? Потому что сравниваю, всегда было вот так, сейчас пришел другой. Менялась ситуация политическая в Украине.
Это произошло. Во-первых, я вам скажу честно, я голосовал за Зеленского, когда были выборы. Хотя ситуация была спорная, он победил с большим количеством голосов, но мы же не знали до конца, что это за человек. А я понимал, что это собрат по моему цеху, да, что он актер. Мы очень много голосовали вопреки. Мы хотели, чтобы пришла новая молодая власть. Мы очень верили, что что-то изменится. Поэтому он получил там за 70% голосов, или может и больше, очень верили. К сожалению, потом, может быть, чего-то не случилось, как мы хотели. И разное было понимание того, правильно или неправильно мы поступили. Но действительно, как он повел себя во время войны, это заслуживает уважения. Этот человек действительно не сбежал, не сдался. Он держит удар, он борется с тем, что происходит вокруг, собрал команду, которая ему помогает. Но самое важное, вы знаете, для меня самое удивительное, что Украина, которая всегда была лоскутным одеялом, она стала единой, как будто ушли эти швы, ушли эти лоскуты. Я действительно в восторге. Я, как это хорошее слово украинское, в захвате. Это такое удивление. Ведь не секрет, что была Восточная Украина, была Западная Украина, была очень Западная Украина, была середина, нейтральная Украина. Все в одних окопах. Все, вы знаете, поднялись. Все сражаются за родину, все сражаются за свой народ, за свой язык, за свою будущность, за своих детей. Это какой-то... Я даже не знаю, я такого давно не видел. Я увидел, что у страны есть стержень, у страны есть будущее. И я вижу, он же сейчас попытается сделать, если с деревом сравнить, он же оббивает листья, оббивает ветки, оббивает почки. А дерево стоит. И я же вижу какие-то, знаете, вот веточки, какие-то распускаются почки. И все будет хорошо. Недаром все говорят там, все будет Украина. Это значит, что все будет так, как должно быть. Мир идет так, как надо, а не так, как нам хочется.